Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
История трамвая в России. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов.
Область знаний.
Трамвай. Железная дорога в городе. Иногда развивался по законам железной дороги. Но не во всем он ей идентичен. И не все железнодорожные всякие консервативные традиции с ним связаны. Это какой-то такой баланс между поездом классическим и огромными традициями железных дорог мира и нашей страны, и чем-то городским, привычным, близким, абсолютно простому гражданину, зашел и поехал, и даже двери нет. Давайте сейчас вспомним, как трамвай начинался, в том числе в нашей стране. Везде, во всех странах мира и в нашей стране, в Санкт-Петербурге, столице до Великой Октябрьской социалистической революции, столице Российской империи, он начинался с конки. Конка – это вагон. Вагон вполне современного вида, потому что в некоторых местах такие музейные трамваи ездят в мире, где-то даже не музейные трамваи, например, в Лиссабоне. Это еще классический обычный маршрут абсолютно. Но ему ничего не делается, поэтому его используют. Это вагоны электрифицированные, но точно такие же вагоны были и у конки. Трамваи бывают с тележками, это как железнодорожный транспорт, бывают просто с осями и колесами. Это когда сбоку смотришь два колеса. Мы так, будучи детьми, все рисуем там машину. Трамвай мы тоже в детстве, я думаю, все могли рисовать, если бы только была цель и нужда в этом. Конка. Конка запрягалась обычно четырьмя лошадьми, четыре лошади особых пород, подчас это тяжеловесы. Тяжеловесы тоже разные бывали, определенный тариф, и, в общем, ни в одной стране мира это не было прям замечательно, удобно, даже по стандартам 19 века, скажем, середины. В Петербурге все это началось как такая частная инициатива, и дальше общество конки развивалось в конце 19 века, учитывая, что у нас инженеров-электротехников в стране было достаточно. Многие этим увлекались. У нас появился электрический трамвай, в общем-то, собственной конструкции. И здесь сразу забавно. Общество конки конкурировало настолько с электротрамваем, настолько по-лудитски, а лудиты — это такие в Англии были люди, которые противостояли любым новым видам техники. Такой лудизм происходил экономический. В общем, они довели ситуацию до того, что на суше трамвай электрический в Питере нельзя было пускать. И поэтому он впервые не от хорошей жизни, а вот из-за этой юридической коллизии оказался на льду Невы. Ну, Нева вставала хорошо. Период конца 19 века, самого конца, начала 20-го был таким, когда, в общем, было холодно зимой. И вполне благополучно электротрамвай пошел по льду. Тем временем по суше Санкт-Петербурга была, и там царствовала, властвовала со всеми своими вытекающими конка. Кстати, конский навоз. Большая-большая проблема. Конки попадали в аварии, приносили несчастье и инвалидность людям, вставали в пробки. В общем, ничего хорошего, по большому счету, не было. Тем временем Москва. В Москве сюжет трамвайный начался с 1872 года, с политехнической выставки. Я сотрудник Политехнического музея, поэтому мне особенно тепло сказать об этом событии, которое не только положило основание появлению Музея прикладных знаний, он же Политехнический, историческому музею и, кстати, Петербургскому музею инженерных войск связи имени Александра Сергеевича Попова, то есть минимум три больших музея, так еще и конки. Конка, которая ходила от одной части выставки, то есть Московский Кремль и многие десятки роскошных павильонов, которые всего лишь на три месяца были построены, в Петровскую сельскохозяйственную академию. Нынче называется Тимирязевская, ТСХА, Тимирязевская сельскохозяйственная академия. А туда ходили конки, и там возникли по пути первые остановочные павильоны. И здесь хочется затронуть тему инфраструктуры, сопутствующей трамваю. Это и павильоны, очень передовые по конструкции, потому что литье. То есть чугунные колонны, чугунный там силовой набор навесов, какие-то сопутствующие, например, там киоски с прохладительными напитками и многое-многое другое. На эту тему, я думаю, могла бы быть увесистая и очень интересная книга. О нашей специфике отечественной вполне себе. Но это еще и часы. Городская система часов уличных – это тот случай, когда только в одном месте находятся первичные часы. В случае Москвы это был подвал исторического музея, а вот эти остальные часы, кстати, на трамвайных павильонах первоначально как раз-таки, потому что людям важно транспорт, время, ориентироваться. Проводки от этих часов в подвале исторического музея распространялись именно по близлежащим трамвайным павильонам.
История трамвая в России.
Область знаний.
Дальше. Литература. Константин Паустовский. С чего он начинал вообще свою трудовую деятельность? С деятельности трамвайного кондуктора. И поэтому его ранние рассказы это все очень хорошо иллюстрируют. Он схватил эту атмосферу. Миусское трамвайное депо. Нынче это у нас улица Лесная. Оно сохранилось, но, правда, прошло адаптацию коммерческую к современным нуждам города. Трамваев там больше нет, троллейбусов там тоже больше нет. Там после трамвая были троллейбусы, но здания сохранились под новое назначение, коммерческое. Миусы — это было одно из первых трамвайных депо. Электротрамвай в Москве — это уже начало 20 века. В Петербурге он утвердился, и там, наконец-то, этот регламент несчастный с трамваем по воде. Вагоны Коломенского завода, вагоны Московского завода, который в Сокольниках был. Все они были очень такие утилитарные, похожие на конку, хоть и электрические. Только приемник назывался «Бугель». Это потом он стал пантографом. Такое более сложное устройство, как у современных электричек. «Бугель» — это, ну, такая дуга просто. Как вы знаете, как черный хлеб тостовый, если разрезать, то будет форма «Бугеля». Только это будет вот его профиль проволока. В трамваях в 30-е годы, когда из деревни в город люди начали массово приезжать, были экзотические такие таблички «Не плевать». Новой, уже современной орфографии, потому что культура не доставала, прямо скажем. Транспорт этот был переполненный. И мне представляется, что генеральный план 35-го года, который Москва приняла и частично реализовала, все наши вот эти фантастические широкие проспекты, да взять тот же проспект Мира, Ленинский проспект, Комсомольский проспект. В общем, вся эта сталинская Москва, реализованный процентов, наверное, на 25-35, просто дальше помешала Великая Отечественная война, наверное, это был такой ответ на хаос трамваев. Потому что трамваи даже ведь пересекались где-то в самом-самом центре Москвы, недалеко от Кремля, там где-нибудь на Китай-городе. И они пересекались и сталкивались друг с другом. И все эти старые фотографии начала 20 века или НЭПовской эпохи, новая экономическая политика, 20-е годы 20 века в Советском Союзе, необычные, которые очень хорошо ухватил Ильф с Петровым, два великих писателя-сатирика. Это какой-то просто сплошной хаос и полная дезорганизация, и, в общем, ничего привлекательного. Но это мы, если смотрим на фотодокументы. Ну, а кинохроники то же самое. И дальше ответом был автобус, еще лучшим ответом был троллейбус на это все. Троллейбус — это максимум культуры, максимум простора, максимум экономики. Это прям такой радикальный, благопристойный ответ на хаос, который происходил с трамваями. Но дальше ситуация с трамваем стала тоже улучшаться, но уже после Великой Отечественной войны. Во время Великой Отечественной, давайте вспомним ленинградский героический трамвай, который был грузовиком, главным грузовиком. Иногда он и не работал. Какое-то время работал, потом самое трагическое время, когда город замер и начал просто погибать, что ухвачено в тогдашних радиорепортажах, например. Советское радио записало на улице микрофоном буквально прямой репортаж о запуске ленинградского трамвая. Там надо слышать голоса людей, даже нет такого представления, что это все изможденные, с трудом выжившие люди. Когда запустился трамвай, он ведь запустился, по-моему, еще блокада не была снята полностью. В общем, там это совершенно отдельная история. И там трамвай по льду Невы, это теперь другая история. Это не история курьезного обхода конкуренции, конки и общества электротрамвая, а это нужда, это специфические маршруты к промышленным предприятиям, и это выживание просто-напросто. Раз мы говорим о Санкт-Петербурге и о Ленинграде, давайте еще вспомним Архангельск, потому что последний царский трамвай появился в городе на Двине, неустоявшееся выражение. На Северной Двине, город с выходом к Белому морю, в дельте Северной Двины, там был последний царский трамвай и самая протяженная сеть трамвая на севере в мире. К сожалению, в 2004 году Архангельский трамвай прекратил свое существование, и мы этой темой еще коснемся, почему так происходит с электротранспортом на сравнительно недавнее время.
История трамвая в России.
Область знаний.
После Великой Отечественной войны появились новые вагоны. Рижский вагоностроительный завод, который делал знаменитые рижские электрички, которые частично еще где-то в Москве уже не особо, но по России еще ого как эксплуатируются. Он занялся и трамваями. Причем мы современным языком можем сказать, что в одном дизайн-коде с электричками РВЗ-6. Сейчас на 2024 год РВЗ-6 есть еще в России, в Хабаровске. Он ходит. Это такая экзотика. Это, кроме прочего, вообще на Дальний Восток интересно попасть жителям европейской части России. Это очень интересно. Так еще и в такую экзотику трамвая. Это не туризм, это похлеще будет. Аутентичный туризм такой. Я вот во Владивостоке в 2008 году катался на РВЗ-6, впечатления непередаваемые. Там окна, которые опускаются наполовину, можно высовываться. В общем, что-то непонятное, и да, как принято у многих, как будто бы одушевленное. И да, с бугелем. Очень красивый. Также еще Усть-Катавский трамвай, КТМ Кировского завода. Очень многие заводы тогда имени Кирова, например, были. И это такой трамвай двухосный. Как раз в Архангельске единственный мемориальный трамвай, который сохранен вот этой вот модели КТМ-1. Они очень красивые. Они в стиле стримлайн. Они вот как довоенные локомотивы такие. У них какой-то декор такой осознанный. И еще очень интересно, у них деревянные двери, деревянные створки дверей с маленькими окошечками. Такая экзотика. В Архангельске мне тоже повезло кататься на трамвае еще в конце 90-х годов, и именно двери запомнились больше всего. Деревянный город с деревянными мостками вместо тротуаров. До сих пор это в Архангельске есть. Деревянные вот эти двухэтажные дома и деревянные двери трамвая, которые как будто бы весь деревянный тоже. Фантастика. Ну, романтизация детских впечатлений, может быть. Я думаю, у слушателей, может быть, есть свой личный опыт какой-то. Может быть, и с архангельским трамваем. Потом дизайн сменился. Вместо вот этих круглых форм с большими утекающими по бортам звездами, в которые встроены прожекторы, уже совсем не конка, а нечто новое, вмешался такой транспортный модернизм. То есть такие теплицы с очень-очень тонкими рейками. Эстетика это у нас еще во многих городах присутствует. И в Петербурге, знаете ли, трамваи очень такие ортодоксальные по нынешним временам и гремящие, какие-то не все гофрированные, и двери у них не так, как в Москве, открываются. А что же в Москве? В Москве и в других городах еще долго будут помнить такой трамвай «Татра». Это тоже такой важный период. Перед тем, как говорить о современности, хочется упомянуть фирму «Татра». Это фирма чешская, потом чехословацкая. Это огромный промышленный концерн, который выпускал удивительные автомобили с V-образными воздушным охлаждением, моторами, которые стояли сзади. Чего стоит книга «Африка грез и действительности» двух чехов, которые по Африке, собственно, на такой «Татре» пропутешествовали. И это грузовики очень интересные, с хребтовой рамой, то есть как позвоночник у человека, так же и у машины. Не два лонжерона, как тележка такая, а один центральный хребет, труба, в которой еще идет и карданный вал. И это абсолютно удивительные, красивые трамваи. «Татра Т3», самый такой нам запоминающийся. Эстетика 60-х, перетекающая в 80-е, с какими-то феноменально удобными, хоть и пластиковыми, по форме антропометрики, то есть по форме человеческого тела, сидениями. Но они из Москвы вот тоже недавно, несколько лет назад, до 2024-го ушли. Да, впрочем, мне кажется, в конце 22-го года что-то такое. А, к счастью, эти события всегда отмечаются. Когда что-то уходит такое, это нечто очень большое, это же портрет города. Трамвай, он один из таких фундаментальных акторов городской харизмы. Он же тоже как здание, он же мимо здания, он же очень общается со своим окружением. Где-то в каких-то НИИ он мешает работать, все трясется. Где-то он, наоборот, помогает, куда-то его не провели, где-то он какой-нибудь тупиковый. В любом случае, это такой пласт жизни удивительный, выходящий за рамки даже просто транспорта, входящий куда-то в архитектуру, архитектуру вагона.
История трамвая в России.
Область знаний.
Идем дальше, наверное, по истории вагонов. Татра, которая до недавнего времени была. Но потом постсоветская действительность. И в постсоветской действительности радикальная смена экономики, социального фона. Давайте вспомним фильм Алексея Балабанова «Брат», который очень ухватил мрачность города Петербурга, где главный герой Данила Багров вообще спасается в таком технологическом грузовом трамвае, кстати, очень старого вида как раз-таки. Потому что в Петербурге не было Театр. Я их там вообще не знаю. Может быть, узкие специалисты знают, что они там были, но я в просто как в таком в широком обывательском виде не припоминаю, чтобы они там были. Там своя специфика немножко. Там либо были очень старые трамваи, либо такие очень квадратные трамваи. Так вот, главный герой там спасается, и там есть целая такая линия сюжета с вагоновожатой в первом фильме «Брат». И дальше электротранспорт начал просто сокращаться. И в Петербурге сеть просто обвалилась. И в Москве сеть просто обвалилась. Возьмем Краснопресненское трамвайное депо, которое имело такой фантастический, можно сказать, магистральный маршрут, как 23-й маршрут, который шел через весь Ленинградский, да что Ленинградский проспект, он шел вообще даже не с Ваганьковского кладбища и района, он шел из более центральных мест. Он был прямо к сердцу города подходил. И вот его урезали, его разрезали, потом его просто не стало. 23-й трамвай ушел в 2000-е годы. Но Москва и Санкт-Петербург еще могли позволять держаться этому транспорту, все-таки какие-никакие бюджеты и острая насущная необходимость, потому что нужна провозная способность, не только метро, нужны альтернативы обязательно. А вот в том же Архангельске наступили совсем темные времена. Все, что в городе зарабатывалось, уходило из него. Местные власти приняли радикальные решения. И по аналогии с Архангельском это произошло в десятках других городов бывшего Советского Союза. Нет денег, износ инфраструктуры, нет обслуживания. И на место трамвая и троллейбуса пришли обыкновенные ПАЗы. Автобусы Павловского автобусного завода. Или маршрутки «Газель». Тоже такой фольклор. Они заменили собой все. Совсем не тем уровнем комфорта. Конечно, представляется, что в начале 90-х там только-только Советский Союз совершенно неожиданно покинул этот мир, оставил все свои детища, все свои структуры транспортные. Они же это очень советские предприятия в своей основе. И социалистические. Он как бы патрон ушел, а патронируемые остались, но без патрона. Все это по инерции какие-то годы существовало, но все это практически обвалилось. Но именно на примере транспорта сейчас, в 2024 году, по всей России мы видим, что дела идут на лад. Потому что если мы возьмем Москву и современные наши вагоны, то это вообще что-то из фантастических фильмов. Хоть «Львенок», хоть «Витязь», хоть даже «Песа», которая сейчас ушла, это был польско-уральский проект, такой польский трамвай, который делался по лицензии на «Уралвагонзаводе». Они только-только покинули вот в начале 2024 года полностью трамвайную сеть как раз бывшего Краснопресненского депо, которое сейчас находится, оно сохранило свое название, но оно находится в районе Строгино, бывшая деревня Строгино на границе с Амкадом практически. Удивительно, но факт. Пока это еще обособленная сеть. И известны планы 2024 года по продлению трамвая с площадью 3 вокзалов, стратегическое место всей страны, абсолютно всей страны, и было всегда таким, уже несколько веков. Ну, с момента появления, собственно, Николаевской железной дороги как таковой, когда там появился первый вокзал, связующий Петербург и Москву, трамвай-то уже тоже был, который оттуда, ну, через какое-то время там появился и стал развозить. Так вот, по проспекту Сахарова, как это сейчас называется, бывший Новокировский проспект, это все соединится с центром и сможет довозить людей совершенно на другой берег Москвы-реки, в Замоскворечье и дальше. То есть, к счастью, сейчас трамвайная сеть Москвы начинает развиваться. В Петербурге тоже потихонечку есть свои успехи. И не с такими темпами, конечно, как в столице России, но все же и магистральные проекты. И вся идея трамвая – это такой сухопутный поезд, который по вместимости превосходит все остальное в 2-3 раза. Вагон трамвайный, он фантастически вместим. Это 120-130 человек. Если это многосоставный, это еще больше. Если у него есть выделенная полоса, если у него все в порядке с путями, он с высочайшим комфортом, даже если это плотный поток, если это час пик, довезет людей туда, куда надо. И в России, кроме упомянутых двух главных городов по количеству населения, есть такие примеры, когда трамвай до сих пор возят на заводы. Например, город Екатеринбург, в котором он везет в обособленный район Верхняя Пышма.
Рассказывал заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов.
Область знаний.